Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем обсуждать тему генетических заболеваний. Антон, вот планирование с вами обсудили. Давайте теперь про конкретные заболевания поговорим. Какие самые распространенные, самые редкие, может быть, самые сложные?
Ну, на самом деле, наверное, это будет немножко излишним, потому что самые редкие, ну, тут их сложно сказать, это надо условно там какой-то генетической статистике обратиться, чтобы понять, какие заболевания там реже всего диагностируются. Самые частые тоже, опять-таки, те заболевания, на которые, например, проводится вот скрининг, ну, они являются самыми частыми. Но нельзя сказать, что это заболевания, которые там встречаются у каждого там третьего или пятого ребенка. Нет, абсолютно. Частой генетической патологией называется заболевание, которое встречается у каждого там 15-тысячного примерно ребенка. То есть, если это заболевание встречается раз в 15 тысяч, то можно сказать, что оно частое. Да? То есть, мы понимаем, что шанс условно, что ваш ребенок будет с каким-то генетическим заболеванием, он вот может быть один из 15 тысяч. Но это, понимаете, такой очень неправильный, наверное, разговор, потому что он приведет к каким-то стереотипам, что вот конкретно у меня там один из 15 тысяч, условно, там шансов, но это не так. Да, у какого-то человека шанс там 90%, а у кого-то 0,01, да, что будут какие-то генетические аномалии.
И вот здесь как раз возникает, спонтанная мутация, да. Возникает, Антон, вот такой, опять же, психологическая проблема, может быть, этическая какая-то такая сторона этого вопроса, о которой, кстати, тоже важно поговорить нам с вами. Возникает у родителей некий страх. Кстати, вот, может быть, даже нашей с вами беседой может как-то он подпитаться, вот опять же, то, о чем мы говорим, да?
К сожалению, может.
Вот, да. Поэтому важно об этом. Вот родители часто себя винят, там, ненавидят, различные такие негативные эмоции испытывают, как те, у которых есть ребенок с генетическим заболеванием, так те, которые, может быть, подвержены каким-то там, ну, там, вот этим подобным страхам, и он еще только сильнее развивается. Что с этим? Как-то можно с этим что-то сделать?
Ну, что мы можем сделать с человеком, который более тревожен? Отправить его к психологу? Ну да, можем. Рекомендовать стандартную фразу «не волнуйся»? Ну, можем, но это мы же понимаем прекрасно, что не работает и чаще всего не помогает. Я бы в данной ситуации сказал немножко проще. Любая беременность должна быть запланированной. Ну вот в идеале. И если это планированная беременность, то, соответственно, вы к моменту зачатия подошли уже с консультацией врача-акушер-гинеколога, с консультацией терапевта, с консультацией стоматолога, с консультацией генетика, если есть такая необходимость. И уже риски ваши, они в десятки раз снижены. Потому что проблемы во время беременности, они же не только от генетики могут быть. Да? Это могут быть и инфекционные проблемы. И они встречаются намного чаще, чем генетически. Когда мама не может выносить, потому что является носителем какой-то хронической инфекции. Сама она ей тяжело не болеет. Но она есть в организме. И для плода это будет большая проблема и большая угроза. И ее надо пролечить до зачатия. И тогда она выносит здорового ребенка и прекрасно, спокойно его родит. Это же делается гораздо проще, чем, чем кажется. Именно для этих моментов и нужно планирование беременности. Нужно обследование на этапе до зачатия. Да, и тогда и страхов нет. Если вы планируете беременность и боитесь, что может что-то произойти с вашим ребенком, и тем более, если это не безосновательно, потому что вы знаете, что у вас в роду, допустим, по мужской линии, там и прапрадедушка, и прадедушка, и дедушка, они все умерли от каких-то там, заболеваний сердца в возрасте, там, не знаю, 30 лет. Однозначно, 100% вам нужно дойти до генетика. Исследовать этот момент и понять, что не так. Да, может быть, там какая-то наследственная история действительно существует. Или, наоборот, вас успокоят, скажут, вы знаете, это просто было стечением обстоятельств. Просто они жили в ту эпоху, когда не было, не существовало возможности вылечить их там, гипертонию. А они все работали в поле, тяжело трудились и перенагружали свой организм. Ну, к примеру. Возможно, возможно, конечно. Зачастую бывает, что бедный ребенок с родителями ходит по врачам, пытается вылечить какое-то заболевание, ему ставят диагнозы, его карточка амбулаторная становится толщиной с «Войной и мир» и не приносит все лечение, не приносит полного выздоровления. Но когда этот ребенок попадает в генетику, ему практически сходу ставят диагноз, подтверждают его, исследовав ген, сделав там секвенирование генома, и подтверждают и говорят, да, вы знаете, к сожалению, вот так. Или там прицельно сделав анализ на какое-то заболевание, неважно. И тогда все становится понятно. Есть заболевания, когда генетические, я имею в виду, естественно, когда у человека есть проблемы, когда человек не может иметь потомство, когда человек является инвалидом, но при этом он относительно полноценно может жить и существовать. Ему можно помочь. Да, можно прооперировать этого ребенка, исправить какие-то дефекты, которые могли привести к его ранней гибели. И этот человек, да, он не сможет создать потомство, но он сможет усыновить детей, он сможет прибегнуть к суррогатному материнству, если это будет очень необходимо. И он будет полноценно жить, он интеллектуально сохранен, и все у него замечательно. Много различных вариантов. Да, нельзя говорить про генетические заболевания как крест, поставленный на жизни человека. К сожалению, не без крестов. Да, к сожалению. Есть тяжелейшие заболевания, которые приводят к инвалидизации и ранней гибели человека. Это очень грустно, очень грустно. Я, когда готовился к этой передаче, думал, как бы мы могли, может быть, чуть-чуть ее сделать такой более оптимистичной, но не нашел ни одной лазейки, как сделать ее более оптимистичной, кроме той, что сказать, что любая беременность должна быть запланированной.
Но тут действительно
это
очень
вот
много
идеальная модель.
Таких, знаете, может быть, как идеалистических-то выражений, которые в реальной жизни, в общем, не всегда получается как-то соблюсти, хотим мы того или не хотим. Антон, давайте начнем как раз вот отвечать на вопросы радиослушателей, и тут многие как раз вот эти аспекты у нас раскроются, о которых мы хотели поговорить. Следующий вопрос. У ребенка в 15 лет выявили синдром Жильбера, это генетическое заболевание, спрашивают, а что делать дальше?
А ничего не делать дальше, жить спокойно и радоваться жизни. Все. Периодически проходить консультации у гепатолога, гастроэнтеролога, если есть какие-то причины. И врачам при возможных там проблемах, когда возникают со здоровьем, если вы приходите к доктору, вы просто сообщаете об этом, потому что в анализах крови, естественно, будут отклонения, которые врачей, чтобы они их не смущали, чтобы они понимали, что у вас есть синдром Жильбера, чтобы они просто имели это в виду и делали при анализировании ваших результатов анализов, чтобы они делали скидку на то, что вот могут быть отклонения в биохимическом.
Еще один вопрос. Все. Касается он лекарственного обеспечения. Александр из Питера пишет, спрашивает, наша фарма заместит Золгесму, это, я так понимаю, лекарство от спинально-мышечной атрофии. Есть ли в этом направлении успехи?
Успехи есть. Могу сказать, что лично знаком с доктором, который участвует в апробации, в исследовании как раз нашего препарата, который должен заместить этот импортный. И все хорошо, успехи есть. Мы искренне верим в том, что получится полноценно заместить. И это удешевит не только для государства, да, но и сократит путь пациентов к получению данного препарата. И расширит контингент детей, которые смогли получить эту помощь. Потому что до, ну вот на настоящий момент это такая тяжелая история с тем, чтобы получить, доказать, получить, собрать средства. В итоге получается, что на данный момент собрать средства при помощи каких-то фондов и вот этих пресловутых смс-ок, да, различных групп, да, где там хочешь помочь спасти жизнь, отправь смс и так далее. Да, вот получается, что вот таким путем на данный момент бывает быстрее гораздо все это сделать, чем получить это все официально. Ну, к сожалению, пока так. Но да, я думаю, что все впереди достаточно светло.
Да, вот вопрос от Александра из Питера. Это был еще один, тоже есть, не подписались, к сожалению. Спрашивают, являются ли психические заболевания, передающимися по наследству, можно ли их назвать генетическими?
Не все, но да, являются. Конечно. Ну, вы знаете, это вот то, о чем я говорил в начале, что нету полноценно идеальных генетически людей. У каждого из нас есть какие-то поломки генетические. А вот являются ли эти поломки генетические маркерами каких-то болезней или нет? Это вот большой вопрос. Все это зависит именно от той самой генетической библиотеки, которая существует там на данный момент. Когда исследован там какой-то миллиард людей генетически, условно, да, там за многие года. И работа генетика, чтобы вы понимали, это же невозможно сделать так, что вот ты смотришь там на этот ген, видишь какую-то конкретную поломку, о, это вот такой диагноз. Нет. Это изучение медицинской литературы, ну не литературы, медицинской документации, да, которая приходит вместе с этим биоматериалом. Да. Какие жалобы, когда они появились, что конкретно смущает врача, который направил этого человека на исследование и так далее. И доктор вот это все изучает, смотрит на конкретные результаты исследования, сравнивает с той самой имеющейся библиотекой, картотекой и видит, да, что вот да, у человека есть там 200 каких-то там хромосомных мутаций, 190 из них, согласно картотеке, являются абсолютно нормальными, не приводят к каким-то дефектам, а вот 10 из них могут быть А, Б, В, Г, Д и так далее. И если это совпадает с жалобами, совпадает с тем, что он немножко настораживает врача, тогда выдается положительный результат и так далее. Это действительно очень сложная и кропотливая работа. Это не как общий анализ крови, как там биохимия. Когда есть четкие показатели, да, от 1 до 5. И вот если от 1 до 5, значит нормально. Выше 5, там, условно, значит какое-то отклонение или там меньше 1. Здесь не так, все гораздо сложнее.
Владимир,
и поэтому я говорю, что работа еще на сотни лет.
Владимир пишет следующий вопрос. Отвечали на него, я его немножко переформулирую. Он пишет, люди научились лечить генетические патологии. Вы говорили, что с этим практически никак нельзя бороться. И тогда я вот следующим образом его вам задам. Научатся ли люди лечить генетические патологии? И, может быть, в какой перспективе?
Знаете, мне кажется, что это какая-то сверхпомощь, которую смогло бы оказать человечество. Ну, вот условно, та же там спинально-мышечная атрофия, да, про которую вот лекарство, от которой мы говорили. Есть лекарство? Есть. Помогает? Помогает. Вылечивает это ребенка? В целом, да. А перестает ли он быть носителем этого сломанного гена? Нет. То есть, соответственно, мы можем помочь, но вылечить генетику мы не можем. Поэтому здесь я бы сказал, что маловероятно, что мы когда-то сможем изменить геном конкретного человека. И, возможно, это нам и не нужно. Потому что дальше вы же понимаете, что мы можем творить не только во благо. Если мы сможем создать человека, который будет жить вечно, к примеру. Зачем нужно это планете? Будет глобальное перенаселение, если все станут жить вечно. Будут проблемы с финансовым спектром. Вы попробуйте просто вот философски копнуть в эту сторону. Если будет огромное количество людей, сколько нужно денег для того, чтобы всех обеспечить? Сколько нужно ресурсов для того, чтобы всех обеспечить?
Тут, знаете, скорее такой не экономический, ну, а морально-этический вопрос. Жить такую долгую жизнь.
Это, безусловно,
жизнь,
тоже.
Это не каждый готов к этому. Все, может быть, хотят, но на практике это не так-то просто получается и получится наверняка. Антон, давайте следующий вопрос тогда. Возьмем комментарии. Вот неоднозначно такой, на мой взгляд, пишут радиослушатели, не подписали, к сожалению, просим всегда подписываться, но не всегда, видимо, получается у людей. Людям нужно перестать есть ГМО. Вот что может повлиять действительно на генетические заболевания? Может быть, есть что-то, что провоцирует лишний раз, там, например, проявление этого? Там?
Провоцирует жизнь. Вы знаете, я люблю иногда сказать такую фразу, что жизнь – это заболевание, передающееся половым путем, неизбежно ведущее к смерти. Она такая немножко ироничная, да, фраза, но жизнь, от нее умирают. И вредно, да, все жить вредно. Экология, она, естественно, вредит нам. Естественно, она приводит к заболеваниям. Питание однозначно абсолютно провоцирует те самые скрытые предрасположенности, которые у нас есть. Да? Вот те самые генетические мутации, которые есть у каждого человека, наша жизнь в виде экологии, питания, к примеру, она может реализовывать эти предрасположенности.
Ну, то есть, действительно,
да, вот
ГМО
спящие
нужно перестать
заболевания
есть.
И так далее. Ну, я бы не упирался в ГМО, потому что это очень неоднозначный вопрос, на самом деле, насколько это вредно или полезно. И вот, например, ну, так вот, навскидку пришел такой вот пример, что если ГМО, там какая-нибудь кукуруза, да, она растет без удобрений, без опрыскивания и так далее, потому что ее там не сжирает там саранча. Да, невкусная она для саранчи. А вот если это кукуруза без ГМО, она за время своего роста 6 раз поливается различными удобрениями, химикатами, опрыскивается различными химикатами для того, чтобы ее не сжирала саранча и так далее. И что полезнее? То, что не опрыскано, или то, что было генетически немножко изменено? Ну, вот что полезнее? Там, предположить, что от этого может измениться твой ген, хотя достаточно мало таких работ, которые бы утверждали, что это доподлинно так. Или есть то, что опрыскано, выращено при помощи там, удобрений и химикатов различных и навредит твоему здоровью в виде там, не знаю, какого-нибудь онкологического или гематологического заболевания. Что из этого полезнее? Вопрос.
Да, действительно, тут такой вопрос, на который сразу ответ невозможно дать. Антон, еще давайте один вопрос возьмем. Говорили мы с вами про скрининг, и вот как раз Саша пишет. Почему не создается медицинский семейный архив? У меня спросили, чем болел отец, а я не знаю, и спросить у него не могу.
Хороший вопрос. Следующий вопрос. На самом деле, мы к этому придем скоро, я очень надеюсь. Сейчас уже реализуется медицинская архивная история, электронная. Раньше же все было на бумажечках. Была какая-то тетрадочка формата А5, которая обклеивалась какой-то там цветной обложечкой, подписывалась от руки, заполнялась, туда что-то вклеивалось, она какого-то абсолютно непотребного вида становилась через пару лет. И дальше, когда ребенок там из поликлиники в поликлинику переходил, она куда-то там могла теряться, дома где-то у кого-то находиться и так далее. Ну, то есть, с документацией был бардак. А сейчас, ну вот в Москве тот же самый ЮМИАС, как бы его кто ни ругал, но это огромный-огромный шаг в будущее. Потому что там как раз концентрируются все диагнозы, анамнезы людей с их заболеваниями, проблемы их родителей и так далее, и так далее. Да, к сожалению, это не работает очень быстро. Нужно, чтобы сменилось несколько поколений для того, чтобы накопить этот материал. Но в будущем это будет возможно.
И еще один вопрос. Наверное, уже эту тему будем подводить к концу. Пишет слушательница, говорит, что жила спокойно до 40 лет и не знала, что у нее генетическая болезнь имеется. Внешне никак не проявлялась. Сказали, что в детстве, если бы обнаружили, то сейчас бы не страдала она от последствий, сетует слушательница. Сейчас, говорит, детям делают скрининг, но это, наверное, только в Москве. Вот Антон за последнюю фразу хочется зацепиться. Где вообще доступен этот скрининг? Тут про регионы тоже очень важно поговорить. Раз уж мы говорим о том, что планирование беременности, да, планирование детей, это вот наиболее важная стадия, чтобы не допустить генетических заболеваний.
Ну, могу всех немножко успокоить о том, что скрининг для новорожденных – это законодательная история на уровне страны. На 5 заболеваний исследуют во всех, даже самых отдаленных участках нашей Родины. Тут надо просто понимать, что есть же какие-то там национальности, которые живут там, ну, не будем там стереотипами говорить, отдаленно в своих там каких-то маленьких поселениях, вот их есть там 30 человек, да, и вот они где-то там, условно, там в лесу, в снегах, там где угодно, неважно, в горах там, они живут, да. Естественно, они рожают дома, никого они там не приглашают, естественно, никаких врачей там нет, там идолопоклонничество какое-то или что-нибудь в этом роде у них практикуется. Ну, конечно, им никакой анализ генетический не проведут, никакого скрининга. А все родившие в стационарах, 100%, конечно.
Давайте
всем,
будем говорить не то, чтобы не проведут.
В регионах 5.
Им можно сделать этот анализ. Просто
могут. Они имеют право на это. Однозначно, абсолютно. Просто они, поскольку не обратятся, и поскольку государство в принципе не узнает о том, что ребенок родился, да, естественно, им эта помощь, ну, не помощь, а этот анализ не будет предложен. А так все абсолютно имеют на это право. 100%. На 5 заболеваний исследуют во всех регионах нашей страны. В Москве,
это что касается детей во всех регионах на 5 генетических заболеваний. Угу. Что касается родителей, если у них встал такой вопрос, куда идти? Понятно, что консультация со своим, наверное, врачом лечащим в первую очередь, потом он какие-то направления дает, но так или иначе, у нас это платная история или это тоже можно сделать там, за счет средств ОМС?
В рамках ОМС однозначно абсолютно можно. Конечно, вы приходите, но женщина приходит к акушер-гинекологу и говорит, я с мужем, там неважно, мы планируем беременность. Я бы хотела подойти к этому основательно. Да? И кроме уважения этот человек ничего не заслуживает больше. Никаких других пререкательств абсолютно не должно быть. Да? И человеку говорят, нужно сделать это, такие-то там исследования, сдать на такие-то инфекции, исследовать супруга там также на инфекции, сбор анамнеза по каким-то патологиям, ну, мы уже говорили об этом и так далее. И 100% это и можно, и нужно делать по ОМС, почему нет? Есть возможность сделать коммерческим, пожалуйста, ради бога. Это немножко ускорит этот процесс, да, не растянется во времени
с анализом. Но так или иначе он доступен, в общем, для всех россиян. Доступен. Антон, прерываю вас, потому что время подходит к концу. Педиатр Антон Равдин в эфире «Радио Спутник».